наше время пришло. Будем читать послание к римлянам. Сегодня наш текст будет основан в 9 главе, начиная с 14 стиха. По 18 апостол Павел здесь пишет так. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак, ибо он говорит Моисею, кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое во всей или по всей земле. Итак, кого хочет, того Бог милует, а кого хочет, ожесточает. Вот такие вот слова мы прочитали. Мы только что пели чудесный гимн за милость Господню. Пророк пишет в Священном Писании, что милость Господня, она обновляется, она новая, каждое утро для нас. Если бы не милость Господня, мы бы давно исчезли бы, не так ли? Мы прошлое воскресенье, брат, говорил нам за верность нашу перед Господом. Один проповедник, ему недавно исполнилось 100 лет. И он в 30 лет стал пастором церкви одной. Это было в 1930 году. Это было прошлое столетие и прошлое тысячелетие. И спустя 70 лет, с тех пор, как это прошло, он до сих пор стоит за кафедрой и проповедует. Там было около 200 членов, когда они в 1940 году построили их помещение. И до сих пор они там собираются. Интересно, он говорит, когда они нанимали строителей строить, то этим рабочим платили 25 копеек в час. Ну, конечно, они построили до сих пор. Кроме скамейки поменяли, так все остается. Что я хочу сказать? Человек верно до сих пор служит Господу. И он, когда говорит свое свидетельство, говорит, это не я, говорит, это то, что Господь сделал через меня. Последние пару недель мы остановились и наше внимание на этой 9 главе послания римлянам. И здесь, и в 10, и в 11 главе мы видим, что апостол Павел открывает нам и показывает нам различие между искренними, действительно, детьми Божьими и те, которые только называются именем Господа, христиане. Но более точно он здесь говорит о тех, которые считаются народом Божьим, избранным народом. И апостол Павел делает различие между страною или нацией Израилем и между тем остатком верным, которые Господь призвал, чтобы они были действительно спасены. И апостол Павел делает различие между действительным истинным израильтянам и тот, который просто произошел по роду или по рождению от Авраама. Апостол Павел делает контраст между истинным израильтянином, или, как Господь за Нафанаила сказал, подлинный израильтян, в котором нету никакого лукавства, правда? И тем, которые только физически, можно сказать, которые сейчас по всему миру, и здесь в Лос-Анджелесе, и в Холливуде живут, и в Нью-Йорке, и в Израиле, и в России, и по всему миру. Есть разница. И точно так, как физически многие люди могут свое отечество проверить и сказать, что мы произошли от Авраама. Но не все они являются детьми того обещания, которое Господь обещал Аврааму, когда он призвал его, избрал его и сказал, ходи предо мною, и я тебя благословлю, и через тебя благословятся многие народы и многие люди. Главным образом здесь Господь Аврааму говорил за духовное благословение, которое мы сегодня стали участниками этого благословение, обетование через того обещанного семя Иисуса Христа, Мессии, который произошел от Его. Авраам имел других наследников или наследство, кроме сына своего Исаака. Помните, он имел другого сына, Измаила, который родился от Агари, которая была рабыня Сары. Она служанка была. Когда Сара умерла, мы читаем, ей было 127 лет, Аврааму было 100, на 10 лет старше он был, 137, и он умер в 175 лет жизни, значит, он после смерти Сары еще прожил 38 лет, и он взял себе другую жену, Хитуру, и от нее родились ему еще 6 сыновей. Один из них, и это от его произошли медиане, которые потом мы читаем, Моисей спустя много сот лет взял себе жену. И всех сыновей других Авраама, они одни, которые, возможно, действительно имели какое-то знание о живом Боге, Иегова, который называется Господь в Библии. Но если в общем взять наследники или потомство Авраама, которое произошло от или через Исаака, от которого потом не только он был избран, но его сын Иаков был избран, и потом 12 колен Израилевых, и Господь избрал колено Иудова, и потом дом Давидов, чтобы из него произошел Мессия. Но в контраст все эти другие сыновья Авраама, начиная от Измаила и другие 6 сыновей, от них потом произошли все те народы, которые мы сейчас называем арабские народы. И в общем, мы можем сказать, что большинство из них в 6 веке нашего времени, эры, они последовали Махомету и приняли религию, которую мы теперь называем ислам. И большинство из них отвергли то учение и то откровение, что Господь открылся Аврааму. А израильский народ, который произошел от сына Исаака, обетования, все-таки это отличается народ от всех этих арабских стран. Так что, когда апостол Павел делает различия, здесь он говорит, не все израильтяне произошли, то есть не все те, которые произошли от Авраама, не все дети или сыны обетования, не все получили благословения, которые Бог обещал. И все, что апостол Павел нам здесь открывает за духовные дети или родство Авраама, это можно и в наше время применить всем людям, которые живут в наше время, независимо с какой страны, нации, культуры они произошли, от еврейского происхождения или как большинство из нас – из язычников. Большинство из нас язычники. Но из обоих из нас Господь строит церковь свою и соединил нас в одно новое тело через то, что Он делает для нас, когда Он избрал нас и спас нас. И Слово Господне ясно нас здесь учит, начиная в этой главе. Мы в прошлый раз смотрели примеры, которые апостол Павел употребляет, что он именно избрал Авраама. Он именно избрал Исаака, не Измаила. Он именно избрал Иакова, не Исава, чтобы обетование свое проявить и чтобы мы получили спасение. И ясно здесь сегодняшний текст нам написано, что Господь милует, Господь спасает тех, которых Он избрал, независимо от нашего происхождения. И мы должны себе задать вопрос, возможно ли развращенному, падшему грешнику, который мы рождаемся в грехе, которое тело мы имеем, которое полностью склонность имеет грешить, а не следовать или искать Бога. Третья глава послания Римлянам, который апостол Павел там цитирует Старый Завет и говорит, нет ищущего Бога. Возможно ли человеком, который не ищет Бога, не желает иметь ничего с Богом общего? возможно ли такому человеку прийти к познанию истины, если Бог в первую очередь не изложит план своего спасения и не начнет нас призывать. Если Бог нас не возродит и не даст нам духовные глаза и уши слышать Слово Его, которое обличает нас в грехе, и потом Дух Святой оживотворяет нас и дает нам дар веры и покаяния, чтобы мы приняли слышанное Евангелие. Если Бог бы это не сделал, в первую очередь, то никто из нас сегодня не был бы здесь и не знал бы Бога, а наоборот, мы были бы погибшими людьми. Но Евангелие заключается в том, что Бог возлюбил нас прежде, нежели мы возлюбили Его. Так что спасение наше, оно полностью от Бога. Спасение наше, мы здесь читаем, что это по милости Божией, как мы только что пели, оно вечное, оно бесконечное. Это Бог делает для нас. Но задается вопрос, почему только некоторые люди, маленькая группа людей, которую Священное Писание называет остаток. Помните, Илья жалуется Господу и говорит: «Господи, я один остался, все поклоняются идолам». Господь напоминает Илье и говорит: «Ты не один, я знаю». Господь в 10 главе Евангелия Иоанна говорит: «Я знаю моих овец, мои овцы знают меня, знают мой голос. Они не следуют за голосом другого, они следуют за моим голосом и слушают меня». Правда? Но задается вопрос очень часто многими людьми, почему спасается только маленькая группа людей, а не весь мир? Почему большинство людей широкими воротами идут прямо в озеро Огненное? Почему большинство людей не принимают спасение, которое Бог предлагает? И апостол Павел начинает нам здесь открывать эти истины и отвечать. И люди иногда задают вопрос: если Бог нас избрал, чтобы спасти нас, почему Он не избрал всех людей в мире? Почему Бог только некоторых спасает, а не всех, а остальных как бы Бог оставляет, чтобы они в своих грехах погибали? И это очень серьезный вопрос. И ради этого некоторые люди обвиняют Бога и требуют у Бога ответа или доклада, чтобы Бог нам, грешным, погибшим людям, объяснил себя. Пришел в наш суд, мы как судьи будем сидеть, и мы будем слушать, чтобы Бог себя оправдывал. Почему Он действует, и почему Его пути нам непонятны. И в связи с этим апостол Павел задает здесь в 14 стихе серьезный вопрос. Есть ли у Бога какая-нибудь неправда? Это слово «неправда» – это корень этого слова с греческого языка. Это истина, это правда, это праведность. Это является характер Божий. Это сущность Божия в контрасте с человеком. Неправда, само это слово, это говорит то, что ложь, то, что не истина. Это все говорит нам о характере Божьем. Но буквально часть или корень этого слова, оно также относится к правильному поведению и к решениям. И мы можем это перевести другим словом. Неужели у Бога есть какое-нибудь неправильное правосудие? Даже здесь написано: Бог не лицеприятен, правда? Есть ли у Бога какие-нибудь действия, которые неправильные? Особенно, когда это относится к спасению или избранию нашему в контраст с теми людьми, которые погибают. Так что, когда Бог осуждает людей, когда они отвергают Его, вопрос задается, это Бог поступает по характеру своему? Потому что люди говорят: Бог есть любовь. Бог должен быть правильно всегда все решать. Итак, люди часто задают вопросы и обвиняют Бога, говорят, что Бог поступает с неверующими людьми, которые ради своего отвержения отвергают Господа, они идут в озеро Огненное. И люди обвиняют Бога и говорят, Бог в этом виновен. Начиная от Адама, люди всегда стараются винить Бога за свои грехи. Когда Адам и Ева согрешили, и Бог искал Адама, и приходит к нему, и говорит, Адам, где ты? И начинает с ним беседовать. Адам начинает винить Бога. Говорит, ты мне дал Еву, она меня соблазнила. Как будто бы не Адам был виновен там. Ева начинает винить змея, правда? Помните, мы пару лет тому назад, брат, целую серию имел про Малахия. И помните, как там повторно народ израильский обвинял Бога? Напомню вам несколько текстов здесь. Второй стих первой главы пророка Малахия. Бог говорит, я вас возлюбил, израильскому народу. Они ему говорят, как ты нас возлюбил? Докажи нам твою любовь. Господь милость свою каждый день им проявляет. В это время уже прошло время, когда они были в рабстве или были в Вавилоне. Они уже вернулись. Господь не и уничтожил народ, хотя они достойны были этому. И после всего этого, после того, как Господь их восстанавливает в своей стране, они у Бога требуют знать, как ты нас возлюбил. Они настолько были слепы к милости Господней, что они не видели, что само их дыхание, ежедневная их жизнь является акт проявления любви Божией. Немножко дальше, в шестом стихе. Господь говорит, вы бесславите имя мое. Они говорят, Господи, мы же тебе поклоняемся. Как? Чем? Господь говорит, вы бесславите имя мое. Вы приносите на жертвенник нечистый хлеб. Дальше в седьмом стихе говорится, опять говорит, вы не уважаете меня. Они говорят, как, Господи? Покажи нам. Они виняют Бога, что Бог несправедлив в том суде, который Он делает им. В третьей главе, восьмой стих, Бог говорит, вы меня обкрадываете. Вы не приносите свои десятины в храм мой, как положено. Они говорят, Господи, когда мы тебя обворовали, когда мы крали у тебя, докажи нам. В третьей главе, тринадцатый стих. Ваши слова, ваш разговор, так как вы себя ведете, это мерзость предо мной, Господь говорит. Дерзкие слова вы говорите обо мне. Они говорят, Господи, когда мы о тебе так говорили? Они настолько в грехе своем утопали, что как пророк Иеремия говорит, что сердце человека настолько переполнено грехом, что мы смотрим на себя через призму или через зеркало, которое Слово Божие является, и мы сами себя без Духа Святого не можем видеть нашу грешность. И в этой грешности человек начинает поднимать свои руки против Бога и хулить Бога, и требовать у Бога, чтобы Бог доказал человеку, что он справедлив в своих судах. Многие люди сегодня требуют у Бога знать, почему люди умирают, почему люди болеют. Люди требуют у Бога знать, почему в природе бывает неудобство, ураганы бывают, бури бывают, почему землетрясения бывают. На этой неделе вы видели возле Сан-Франциско взрыв был большой. Люди погибли. Почему люди спрашивают? Вчера было 9-летие, то, что случилось в Нью-Йорке. Люди до сих пор спрашивают и требуют знать у Бога, почему. В И самое главное, люди требуют у Бога знать, почему многие люди идут в озеро огненное. Бог несправедлив, люди говорят. И хотят привести Бога на наш уровень. Но апостол Павел здесь, обратите внимание, он одним словом, авторитетом Священного Писания отвечает все эти вопросы. Есть у Бога неправда? Никак, апостол Павел говорит. Он уже это слово много раз потреблял в этом послании и еще будет потреблять. Никак. Это акцент ставит. Нет, 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 иногда мы говорим. Вы когда-нибудь настолько были против чего-нибудь, что вы повторно повторяете слово «нет». Никак, да не будет этого. По-английски есть выражение «нет», даже в тысячи лет «нет». «Not in a thousand years», говорят по-английски. Апостол Павел буквально здесь потребляет это слово, чтобы ответить нам на все эти вопросы, которые люди задают. Но этот ответ для большинства людей, и, к сожалению, даже к многим верующим людям, этот ответ недостаточен. Мы читаем 18-й псалом, что слово Господне является заповедью Господней или повеление Господне. 118-й псалом, помните, мы его проходили, там каждый стих говорит за слово Господне, за достаточность слова Господня, чтобы оно изменяло сердце наше. От слова Господнего, послание к евреям, 4 глава, там написано, оно живое, оно действует в нашей жизни, оно способность и силу имеет проникнуть в самое каменистое сердце, как дальше мы здесь читаем за фараона. Он свое сердце ожесточил, но слово Господне, оно в тех людях, которых Бог призывает, оно может проникнуть туда. Оно имеет силу. Проблема в том, что большинство людей в наше время отвергают Слово Господне, отвергают Библию как абсолютный единственный авторитет на все вопросы своей жизни. И чтобы мы запомнили это, Слово Господне является последним абсолютным авторитетом в нашей жизни. И люди хотят детально знать и требуют у Бога ответ, когда Слово Господне ясно говорит нам, что Бог есть истина. В нем нету никакой неправды, никакой тьмы нету в Божьей. Свет пришел, он осиял нас, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. И большинство неверующим людям, и, к сожалению, к многим верующим людям, они отвергают авторитет Священного Писания, когда Священное Писание ясно и очень просто учит нас за правосудие Божие. И здесь апостол Павел начинает говорить нам не за правосудие Божие, а за милость Господню. Когда люди требуют, чтобы Бог ответил на их вопросы, они требуют, чтобы Бог, как судья вселенной, по ихнему стандарту судил все. На нашем уровне, как люди. Господь с нами не поступает по суду. Если бы Господь с нами, как праведный судья, поступал бы, то кто из нас бы сегодня был бы спасенный? Абсолютно никто. Все, каждый из нас были бы в озере огненном. Если Бог бы справедливо судил Адама и Еву, когда они согрешили, Он бы в тот момент уничтожил их. Здесь цитируется текст из книги «Исход», который мы обратим внимание немножко позже. Господь не истребил народ израильский, когда они сделали золотой истукан и поклонялись ему. Бог наказал 3000 мужей в тот день, но весь народ он помиловал. Он говорит, кого я желаю? Это мой приоритет, Господь говорит. И кого я желаю помиловать, пощадить, того я помилую. Так что апостол Павел задает вопрос, который касается и нас. Есть ли что-нибудь в нашей жизни, в чем Бог с нами поступает неправильно? Нет, никак, апостол Павел говорит. И дальше начинает в 15 стихе объяснять то, что он сказал Моисею. Это текст, кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Это мы находим в книге «Исход». Обратите внимание на это 33 глава, 19 стих. Помните здесь эту картину. Народ вышел, Господь избавил их от рабства из Египта. Они подошли чудом к горе Синайской. Господь их сохранил от колесниц египетских, которые гнались из-за них. Они прошли через воду, Господь разделил море. Они прошли по суше. За ними колесницы, Господь уничтожил армию фараонова. И они приходят к горе. Моисей поднимается на гору, и там Господь имеет с ним лично лицо к лицу общение, разговоры. Господь дает ему закон, который он написал на скрижалях, который Моисей в руках своих держит. И представляете, если бы мы стояли сейчас, и наша Библия, здесь ничего не было бы написано. Пустые, чистые листы. И чтобы рука Бога писала бы нам Слово Господне. А там, внизу, в долине, народ поклоняется идолу. И когда мы знаем эту историю, Господь посылает Моисея, он туда приходит, уничтожает этот золотой истукан, который они там сделали, поклоняется. И Моисей возвращается к Господу. И Господь в гневе своем говорит Моисею: отступи, и мой гнев, он выльется на людей, я уничтожу этот народ, и я из тебя произведу новый народ. Этот народ, он недостойный. И мы видим, Моисей начинает заступаться за народ. Господи, помилуй их. А если нет, если ты их изгладишь из книги жизни, то меня тоже. Он отождествляется с этим народом. Господь обещает это он сделать. И тут мы видим этот стих. Начиная с 18 стиха, Моисей говорит: Господи, Господь обещает быть с ними, вести их, и присутствие мое будет с вами. И Моисей говорит: Господи, докажи мне. Покажи мне Твою славу, и я тогда буду уверен, что Ты с нами, Ты идешь с нами. И Господь, конечно, начинает здесь ему говорить. Говорит: я проведу пред Тобою. Обратите внимание на этот текст. Здесь написано: всю славу мою. И провозглашу имя Иегово пред Тобою, и кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею. Но дальше Бог говорит, что ты мое лицо или славу мою, ты не можешь увидеть. Потому что человек не может грешный прийти в присутствие Божие и остаться живым. В грешном нашем теле ничего нечистое не может прийти перед Господом. Невозможно. Я хочу обратить наше внимание на то, что здесь, с одной стороны, Бог говорит: я покажу тебе всю мою славу, и в то же самое время Моисей говорит: ты не можешь видеть мою славу. И задается иногда вопрос, может быть здесь противоречие, может быть здесь неправильно стих написанный, может неправильно перевели нам с оригинального. Как понять, если Бог с одной стороны обещает Моисею: я тебе покажу всю мою славу, и в то же самое время говорит: ты не можешь ее видеть, и ради этого я тебя сокрою в скале. Мы поем чудный гимн: мой Бог скала, сокрыт в нем я. Правда? И Господь говорит: я моей рукой прикрою тебя, и я когда пройду, ты тогда увидишь часть моей славы позади. Мою спину ты увидишь, но лицо мое ты никогда не увидишь. Я хочу вам обратить внимание на то, что это слово здесь, слава, оно имеет на еврейском языке еще другое значение, или то, что мы на русский язык переводим слово «благость». Помните, молодой юноша приходит к Господу и говорит: «Благой или благий учитель?» И что Господь ему отвечает? Благой только? Только Бог. Из людей нету благого. Другими словами, это другой нюанс или более глубокое значение слова «слава Божия» или «праведность Божия», или «правосудие Божие», или «милость Божия». Эти все слова, они связаны в корне этого слова. И просто, к сожалению, когда мы имеем русский или английский или испанский перевод, мы не полностью получаем глубину значения этого слова. Если мы поставим сюда слово «благость Господня», оно не уменьшает значение «славу Господню Он тебе открывает». Но тут получится тогда иначе выражение. Господь говорит: народ, он согрешил. Народ достоин наказания. Я помилую мой народ, и я явлю им, тебе, Моисею, и народу моему избранному, всю мою благость. В чем заключается благость Господня? В том, что Господь помилует. Я помилую, кого я помилую, и буду жалеть того, кого буду жалеть. Обратите внимание еще на один текст. Перед тем, как мы к этому дойдем, я хочу обратить ваше еще внимание, что люди, мы должны задать себе вопрос, имеют ли люди или человек, имеет ли он право обвинять Бога? Абсолютно нет. Наоборот, человек, когда познает Бога, познает Его Слово, которое мы здесь имеем, начинает познавать, насколько милостив и благ Господь. И как познается Бог? Бог познается через Слово Его. 45-й Псалом, 11 стих, написано: «Остановись и познай, что я Господь. Я буду превознесен, я буду прославлен среди вас, я буду прославлен на земле». Это связано с этим текстом, который здесь мы видим, Господь открывает славу свою Моисею. 99-й Псалом, 3 стих: «Познайте, что Господь, Он Бог». Правда? Он нас создал, и мы овцы паствы Его. Помните Исаия, когда он видит Господа прославленного в славе, в храме, он говорит: «Я увидел», 6 глава Исаия, 2 стих, «Бога, и Он был высоко поднят и возвышенный, прославленный». Чтобы знать Бога, чтобы знать истины Божии, чтобы познавать характер Божий, мы должны знать Слово Господне. И когда мы даже, может быть, не понимаем все пути Господни, проговорит: пути Господни нам непостижимы, пути Господни не наши пути, мысли Господни не наши пути, но мы можем начать понимать пути Господни, когда мы верою принимаем и свидетельствуем, как Моисей, как Давид, как пророки, начинаем свидетельствовать верою Слово Господне и провозглашать Его. Ответственный ли Бог отвечать нам на вопросы, почему некоторые люди идут в озеро Огненное? Бог не ответственный, хотя Бог отвечает нам и говорит, что это ради греха, и это Бог праведен в том, что Он наказывает людей и посылает их в озеро Огненное, потому что они не понимают Его. Но вспомните еще пример Авраама в 18 главе. Мы вернемся в книгу Исход, но книга Бытие, 18 глава, когда Авраам заступается за тех, которые он, конечно, думал за своего племянника Лота, который жил в Содоме. И Господь сказал: Авраам, мой друг, я обещал обетование, я обещал Аврааму, что я его благословлю. Неужели я буду скрывать от Авраама намерения, пути мои? И Господь говорит Аврааму: и открывайте ему свои намерения, назначения свои, волю свою, то, что он намерен сделать. И в 18 главе Бытия, помните, Авраам, по-нашему он с Богом торгуется, хотя это был диалог. Он говорит: Бог, если там найдется 50 праведных, неужели ты уничтожишь их? И он начинает до 10 спускаться. И 25 стих. Авраам начинает из своего опыта, от того, что он знает Бога. Сколько он знал Бога? Он знал Бога намного меньше. Он знал намного меньше о Боге, чем мы знаем. Господь его только в 12 главе Бытия призвал и сказал: «Оставь Ур Халдейский, следуй за мной». Авраам только начинает шагать и ходить за Господом, но он уже знает характер Божий. И здесь во свидетельство о Боге он говорит: «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым». Говорит, судья всей земли как поступит? Правосудно. Авраам знал, что все, что Бог делает, это правильно. Нет неправды в Бога. И он свидетельствует об этом. И когда мы видим этот пример в 33 главе Исход, когда Господь помиловал народ, это правосудие Божие. Бог мог бы уничтожить этот весь народ. Когда мы дальше будем здесь читать в книге послания Римлянам, что Бог судил фараона за то, что он ожесточил сердце свое, мы можем себе задать вопрос: какая разница была между Моисеем и фараоном? Оба были грешники, оба были человекоубийцы, правда? Господь одного избрал, одного помиловал, а другой ожесточил сердце свое и получил от Бога осуждение. То есть Господь даст нам, мы в следующий раз посмотрим. Но мы видим здесь, что Господь говорит Моисею: народ достоин, чтобы я их уничтожил, но я их помилую, хотя я накажу часть людей. И я проявлю моему народу благость мою. В чем корень благости Господня? Это то, что Он дарует нам спасение. Посмотрите на 63-й псалом. Псалом 64, 5 стих. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшны в правосудии ты, Бог, услышь нас. Боже, Спаситель наш. Обратите внимание, что когда Бог проявляет нам милость или благость свою, как Он здесь являет людям, в чем оно заключается? Оно заключается в том, что Он избирает нас, чтобы приблизить нас, примирить нас с Собою, и чтобы мы тогда могли жить в Его присутствии, в доме Его. 8 вся глава послания к римлянам, когда мы говорили о том, что Бог нас избрал и ведет нас в славу свою. Что это говорит? Это открывается благость Господня. Во 2 главе послания римлянам апостол Павел пишет: не знаешь ли ты, человек, что благость Господня ведет тебя к чему? Покаянию. Если бы это не Господь вел нас и открывал нам милость свою, то мы бы погибли. И во всем этом, когда Бог спасает нас, когда Бог берет грешного, который недостоин Его присутствия, и трансформирует нашу жизнь, чтобы мы теперь во Христе были новая тварь, как апостол Павел пишет в церкви в Коринфянам. Тогда в этом Бог открывает и проявляет не только нам, не только через нас, но всей вселенной Бог открывает славу свою. Так что, когда Господь говорит Моисею, я тебе открою или покажу тебе всю мою славу или всю мою благость, Он говорит здесь о том, что Он милует нас. И это является корень того, что апостол Павел здесь задает вопрос. Он сказал Моисею, кого помиловать, того я помилую. Что же сказать за тех людей, которые не получили милость от Господа? Почему? Во-первых, когда мы возвращаемся к Адаму и Еве, мы видим, что все люди достойны. Если мы получим то, что мы заработали, то мы достойны смерти и озера огненного. Мы все рождаемся и имеем грех Адама, который Бог вменил нам через грех или грехопадение Адама. Первая глава Римлянам, 18 стих, гнев Божий открывается и выливается с неба на кого? На всех нечестивых, на всех грешников. Третья глава послания Римлянам, 23 стих, все согрешили. Шестая глава, 23 стих Римлянам. Все согрешили и достойны того, что мы заработали за грех. Что? Смерть. Возмездие. Возмездие за грех есть смерть. Что значит возмездие? Это то, что мы достойны. Это то, что Бог дал бы нам, если бы Он поступил как праведный судья. Но Бог не так с нами поступает. Он поступает с нами с милостью. Не все люди попадут в озеро огненное. О чем это нам говорит? Это говорит нам о милости Божией, а не о суде Божьем. Во-вторых, люди задают вопрос и говорят, если человек спасается, то мы только спасаемся через милость Господню. Милость, она ничего общего не имеет с правосудием. Милость – это находится здесь, источник милости является сам Господь. Мы милость находим в Нем. А суд или правосудие – это то, что мы должны получить. Так что вместо того, что мы должны получить, вместо того, что мы заработали, мы получаем, то, что мы недостойны, то, что мы не заработали, то, что Бог предлагает нам, и нам только надо принимать то, что Господь дает нам. И не только то, но Господь даже дает нам дар веры, поверить то, что мы слышим. Благодатью вы спасены не от дел ваших, а чем? Верой, ибо это дар Божий. Дар покаяния – это является милость Господня. Написано здесь, говорит, кого Господь желает помиловать, Он помилует. Кого Он жалеет, того Он пожалеет. Милость – это действие Божие, когда Он открывается нам в действиях Своих. Сострадание Господня или жалость Господня – это чувство Господне. Помните, когда Господь спросил прокаженного, что Ты желаешь, чтобы я тебе сделал? Он говорит, Господи, чтобы я очистился. И говорится, Господь, взглянув на него, с жалостью, ему сожаление к этому человеку. Господь к нам поступает не так, как праведный судья, который сидит на своем возвышенном престоле и смотрит на нас, как на грешников, строго. И дает нам то, что мы заработали. Нет. Господь, когда смотрит на нас, Он видит наше жалкое состояние, и Его сердце открывается нам. Чувство Господне. И тогда Он ради любви своей, через благодать свою начинает даровать нам милость свою. Это уже действие, он вводит то, что он чувствует для нас. Моисей спросил народ. Стал он впереди народа возле там скинии и говорит, кто на стороне Господней? Левиты стали там. Апостол Павел здесь задает вопрос и отвечает. У Бога есть неправда или неправосудие? Абсолютно нет. Бог не нуждается, чтобы мы, как люди, защищали Его или имя Его или славу Его. Слово Господне авторитетно. Принимаем мы его или не принимаем. Так что Бог не нуждается в наших слабых защитах Его. Но в то же самое время, когда Господь изменил нашу жизнь и спас нас, как апостол Павел, он всегда, как те левиты, он заступался за имя, за славу, за честь имя Господне. Хотя Господь не нуждался, чтобы апостол Павел заступался за него, но апостол Павел здесь начинает, и он стоит с Господом. Когда мы говорим за авторитет Священного Писания, это то, что мы сейчас проходим послание Ефесянам, когда мы все повинуемся или подчиняемся Слову Господнему, авторитету Господнему. И есть моменты, есть времена в нашей жизни, когда мы должны засвидетельствовать о том, что мы стоим на стороне Господней. Да, это Бог сделал, это Его милость, это Его благодать в нашей жизни. Но есть время, чтобы мы встали и чтобы мы были часть народа Божия, которые, как апостол Павел говорит, я не стыжусь благовествования Иисуса Христа. Так что дальше, когда мы будем еще читать, мы увидим другую сторону этого вопроса. Моисея Господь помиловал, народ свой Он помиловал. Контраст с этим. Мы видим, что Бог поступает с фараоном по правосудию свою, по правде, по истине своей. Это если Господь даст нам дожить, мы посмотрим, обратим внимание в следующий раз. И сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, нет слов благодарения Тебе от нас, грешников, недостойных, видеть и познавать благость и милость и славу Твою, но Ты ее открыл для нас. И мы не знаем, почему именно Ты нас избрал, чтобы спасти нас, но мы собрались сегодня, чтобы поблагодарить Тебя за это и прославить Тебя, и имя Твое возвеличить ради этого. Итак, прими наше богослужение в это утро, как утреннюю жертву, чтобы это принесло славу Тебе и честь, ибо мы поклоняемся с благодарением, преклоняем колени наши перед Тобою. Во свет этот весь день служения наши мы предаем в руки Твои, ибо мы просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.